что было и о том, что будет. Некоторые люди обладают способностью эту сферу считывать. Ученые, писатели, а может и ясновидящие. Теория о ноосфере перекликается с теорией о так называемых хрониках Акаши. Теория, которая появилась в теософских движениях 19 века. Акаша – индуистский термин, обозначающий первооснову Вселенной, из которой появился наш мир. Хроники Акаши, соответственно, некое собрание знаний о нем, в том числе и о его дальнейшей судьбе. Возможно, действительно существует некая тонкая воздушная сфера непроявленных идей и замыслов, знаний, которые только-только должны открыться. Они приходят тем, кто способен их прочесть. И часто такие люди, писатели или исследователи, говорят, что это не они придумывают и изобретают, а им диктуют что-то, чему нет названия. Это, кстати, находит отражение на уровне лингвистических конструкций, когда мы говорим «эта идея буквально носилась в воздухе» или «эту мысль мне нечаянно навеяла». К сожалению, теории о хрониках Акаши, так же, как и о ноосфере, совершенно недоказуемы, поскольку лежат вне материального поля. Поэтому вопрос их существования напрямую связан с вопросом выбора – считать их выдумками или все-таки нет. Разбираться с другими легендами будем через неделю. С вами была программа «Анатомия суеверий» и Екатерина Антропова, «Голос России».
Анатомия суеверий. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 23 часа.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Тест ДНК на 99,9% подтвердил, что в ходе спецоперации военнослужащих США в Пакистане был убит именно Усама бен Ладен. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента Барака Обамы. Как отмечает агентство, представители пока не сообщили каких-либо подробностей. Напомню, террорист номер один был уничтожен в ночь на понедельник, в воскресенье по вашингтонскому времени, американским армейским спецназом в доме в районе города Абатабад, рядом с пакистанской столицей. Это подтвердил и президент США. Он сообщил, что санкционировал операцию еще неделю назад, и пакистанские власти были уведомлены о ее проведении. Тело главаря Аль-Каиды, по сообщению американских СМИ, уже погремено в море. После ликвидации главаря Аль-Каиды Усамы бен Ладена ливийская оппозиция ожидает от США проведения операции по устранению ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом, как передают британские СМИ, заявил представитель военных структур ливийских повстанцев. По словам представителя оппозиции, террорист номер один был врагом ливийской оппозиции. Между тем, как заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис, разведка США располагает данными о том, что в рядах ливийских мятежников могут находиться сторонники Аль-Каиды. С аналогичными предупреждениями выступает британская разведывательная служба МИ-6. В связи с этим страны Запада не поставляют оружие ливийской оппозиции, опасаясь, что оно попадет в руки террористов. С Соединенные Штаты призывают движение «Талибан» разорвать отношения с группировкой «Аль-Каида». С таким заявлением выступила госсекретарь США Хиллари Клинтон после сообщения об устранении Усамы бен Ладена. Убийство террориста номер один глава американского внешнеполитического ведомства назвала свершившимся правосудием. Она напомнила, что члены «Аль-Каиды» совершали террористические атаки не просто против Соединенных Штатов, но и против всего мира. Это стало возможным только после сделки между американскими и пакистанскими спецслужбами, считает в свою очередь директор Института США и Канады Сергей Рогов. По его словам, пакистанская разведка долгое время знала о местонахождении Усамы бен Ладена. Власти крупнейшего города США объявили о введении повышенных мер безопасности в свете возможных акций террористов, которые жаждут отмщения за ликвидацию Усамы бен Ладена. В боевой готовности Вашингтона находятся все полицейские города, а также сотрудники спецслужб. Под усиленную охрану взяты все правительственные здания мегаполиса, а также инфраструктурные объекты. Сотрудники спецподразделений, вооруженные штурмовыми винтовками и автоматами, дежурят на вокзалах и в местах больших скоплений народа. Дискуссии по проекту создания территориальной системы противоракетной обороны Европы проводят сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе высокопоставленные военные делегации России и США. Об этом сообщил постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. По его словам, российскую делегацию на переговорах возглавляет замминистра обороны Анатолий Антонов, американскую первый замминистра обороны США Джеймс Миллер и руководитель американского агентства по противоракетной обороне Патрик О'Рейли. Они обсуждают вопросы, связанные с возможностью сотрудничество между США и Россией по Европро именно с военно-технической точки зрения. В частности, рассматриваются те идеи, которые были высказаны в ходе последнего визита в Москву министра обороны Роберта Гейтса. Партия с нацистской символикой и идеологией намерена участвовать в муниципальных выборах Финляндии. В данный момент руководство организации собирает необходимые для регистрации подписи граждан. Новое политическое движение будет возглавлять фюрер, причем стать им может любой член партии. Однако вступить в нее имеет право далеко не каждый. Примкнуть к движению могут исключительно финны, финские шведы и представители, проживающие в Финляндии, северной народности саамы. Известны главные программные задачи будущей партии. Это сохранение белой расы и борьба против темнокожих иммигрантов. Киев считает необходимым пересмотреть формулу цены на поставляемый из России газ в связи с резким ростом цен на нефть. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, пока цена на нефть на мировых рынках была относительно низкой, то и цена на газ, поставляемый в Украину, была относительно приемлемой для Украины с учетом харьковской скидки. Сейчас, когда цена на нефть на мировых рынках практически удвоилась, а Россия, соответственно, значительно подняла экспортную пошлину на свою нефть, которая поступает в том числе и на Украину, цена на газ для страны становится неподъемной даже с учетом Харьковского соглашения, отметил Азаров. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Лейпциге плюс 15 небольшой дождь, в Праге и Брюсселе около 16 выше нуля, в Париже 22 тепла, в Ташкенте плюс 37, в Минске 10 тепла небольшой дождь, в Санкт-Петербурге плюс 8, а в Москве 18 тепла, дожди и грозы.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Футболисты столичного ЦСКА в понедельник собрались в Атутинках, где провели тренировочное занятие. Команда начинает подготовку к поединку против «Динамо», который состоится 8 мая на арене «Химки», начнется в 14 часов. А все футболисты основной обоймы занимались в общей группе. В списке травмированных остался лишь Виктор Васин, который на прошлой неделе вернулся в Москву, где пройдет заключительный курс реабилитации. Ну а московская «Динамо» сегодня в Нальчике матчем с местным «Спартаком» закроет программу игр 7-го тура в российской футбольной премьер-лиге. Итоговый результат этой встречи последует в наших вечерних выпусках спортивных новостей. Инспектор матча Анжей Ростов, краснодарец Юрий Чеботарев, поставил арбитру Станиславу Сухине, обслуживающему встречу в Махачкале, двойку. По мнению инспектора, рефери из Малаховки ошибочно назначил пенальти. Ворота ростовчан удалил защитника гостей Андрея Прошина. Теперь Станиславу Сухине грозит дисквалификация. Обидчик сборной России по первому матчу на чемпионате мира по хоккею в Словакии команда Германии взяла верх во второй игре над хозяевами льда 4-3. Нападающий сборной Германии Патрик Раймер, комментируя очередной успех своей команды, отметил, что победа над сборной России укрепила уверенность побеждать. «Мне кажется, Германия ни разу не побеждала в группе на чемпионатах мира, но мы обязательно попытаемся сделать это. А прошлогодний турнир очень нам помог, мы обрели уверенность в своих силах. Но и победа над сборной России укрепила эту уверенность», цитирует Раймера официальный сайт Международной Федерации Хоккея. Российская же сборная после сложной победы над словенцами 6-4 теперь готовится к заключительному поединку первого группового этапа против словаков. Сегодня команда Быкова проведет одну тренировку. В понедельник был опубликован обновленный рейтинг ATP. Россиянин Николай Белоденко после победы в финале турнира в Мюнхене поднялся на 12 пунктов, переместившись с 40-й на 28-ю позицию. Лидирует по-прежнему испанец Рафаэль Надаль. С новостями спорта вас знакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России» или смотрит прямую видеотрансляцию на нашем сайте ruver.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. Тема нашей сегодняшней программы – советская разведка в годы Великой Отечественной войны.
Накануне войны внешняя разведка получила убедительные данные о ведущихся в Германии широкомасштабных военных приготовлениях к нападению на СССР. В сообщениях указывались разные даты нападения, но все они указывали на первую половину 1941 года. Непосредственно перед нападением разведка установила и его точную дату – 22 июня 1941 года. Важные сообщения докладывались руководству страны, но, как известно, не были в должной мере восприняты.
У нас в гостях заместитель главного редактора российской газеты, автор книги-бестселлера Абель Фишер, Николай Долгополов. Николай Михайлович, я рад вас приветствовать снова в нашей студии.
Взаимно. Спасибо, что пригласили.
Николай Михайлович, ну прежде чем говорить о службе внешней разведки в 40-х годах, я предлагаю бросить ретроспективный взгляд на 30-е годы. Не секрет, что служба внешней разведки была фактически разгромлена во время репрессий 37-38-39 годах. По официальным данным, свыше 100 резидентов советской разведки было уничтожено, причем потери были особенно катастрофическими, если вспомнить, кто именно, в общем, стал жертвой репрессий. Это и Артузов, и Сраешкин, и Стырны, и Пузицкий, и многие-многие другие. А с каким кадровым ресурсом подошла служба внешней разведки непосредственно к 22 июня 41 года?
Я бы все-таки не сказал такое слово «разгромлено», может, чересчур сильно сказано. Я бы сказал, исключительно ослаблено недоверием, которое оказывал разведке человек по фамилии Сталин. И вот здесь, знаете, мне просто в руки попали документы интереснейшие. Я не видел, чтобы они особенно так часто публиковались. Это были, скажем так, черновики, причем неправленные заседаний, где Сталин, вот это я не побоюсь слова, громил разведку. Я когда их читал, я подумал, боже мой, как человек, вождь, руководитель государства, мог испытывать такую бешеную, я скажу это слово сознательно, ненависть к разведке. Это именно была ненависть. Там были такие фразы. А выступал он не где-нибудь, а перед высшими военными руководителями. Закрытое заседание. И он говорил и резал всю правду матку. Он говорил о достижениях в сельском хозяйстве. Они были. Он говорил о достижениях в науке. Он говорил о том, что идет индустриализация. И, в общем, все это было абсолютной правдой. И вот он сказал так. И я это запомнил. Есть область, где мы проиграли чисто войну фашистским оккупантам. Мы проиграли ее из-за шпионов, из-за людей, и тут я просто вообще, так сказать, был поражен, засевших в органах. То есть, понимаете, настолько было недоверие сильно, что люди, высший генералитет советской армии, Красной армии, герои гражданской, назывались последними словами. Последними, понимаете. Разговор шел на уровне, ну, не мата, конечно, но ругани. И вы знаете, здесь Сталин очень дружно, очень, я бы сказал, толково, старательно, с умением и с каким-то таким подобострастием весь зал поддакивал. Сталин называл фамилии людей, которых он считал шпионами немецкими, и зал взорвался аплодисментами. Сталин говорил о том, что они расстреляны, все были рады. Причем, знаете, вот среди вот этих людей, радующихся, были и те, кому через несколько лет пришлось разделить судьбу этих расстрелянных. Я не хочу назвать фамилии. Я бы не сказал, что это приговор. Это наказание, понимаете, кара. Пусть не божья кара историческая. Но те люди, которые аплодировали и хлопали, они потом получили те же пули в лоб. А может быть, и в затылок?
Николай Михайлович, а как так получилось? Вот если мы посмотрим ретроспективно на советскую разведку в 20-30-е годы, то ведь успехов и достижений у нее было значительно больше. Можно вспомнить и блистательные операции «Треста Синдикат-2». Это, соответственно, против белорусской миграции, против Бориса Савенкова. Савенко вообще выманили на территорию Советского Союза и осудили. Нам можно вспомнить похищение генерала Кутепова в Париже, можно вспомнить похищение генерала Миллера, все в том же Париже. Можно вспомнить великолепные операции на Балканах, это когда вот наш нелегал Линницкий сумел войти не только в доверие руководства Русского общевоинского союза, но и попасть вообще фактически в святая святых РОВС, это организация контрразведки внутренней линии. И при всем при этом Сталин говорит, что вот везде враги, предатели, изменники, шпионы. Ну как же так?
Вот он это очень четко обосновывал. У него логика была, извините, это слово иезуитское. Вот он считал, что Ягуда завербовал всех. И его спрашивали, как интересно шли эти вербовки, ведь он должен был вербовать руководителей разведки, да? И очень просто по Сталину шла вот эта вот вербовка. Он отправлял людей отдыхать, лечиться, действительно люди болели, в Германию. Там, по заявлениям Сталина, людей вербовали. Ягуда знал, что люди эти завербованы. Они возвращались обратно, и Ягуда говорил, вот тут у вас нет альтернативы. Или вы немецкие шпионы, это правда, вас завербовали. Или, значит, я рассказываю Сталину, как вас вербовали. Почему, как, что, сознавались, понимаете?
Но ведь все знали о том, что Ягуда, мягко говоря, на ножах с Артузовым.
Нет, ну, как мягко говоря, понимаете, это были два непримиримых врага. Интеллигент, швейцарец, человек, владевший многими языками, игравшие на музыкальных инструментах, кстати, его дети стали известными музыкантами, не дети, может быть, скажем так, внуки, но человек, который даже свой паспорт, настоящий фраучи, сумел сохранить, передать людям, которые по этому паспорту фраучи еще долгие годы работали.
Это не Быстролетов ли случай?
Нет, это люди, нет, Быстролетов не пользовался паспортом Артузова, у него были свои паспорта, это были другие люди. До сих пор где-то в Швейцарии есть маленькие такие деревушки, и одна из них, вот там имя фраучи вспоминают, такой человек есть, а вот это его дом, он до сих пор стоит, понимаете, совершенно не раскрытый. Что в этом доме, интересно, правда? Но тем не менее, и он попал под этот молот гораздо позже. Если вы помните, Сталин перевел его из, скажем так, современному внешней разведке, он его сначала перевел на другую должность, а потом он его перевел и бросил, что называется, на военную разведку. И вот там, на военной разведке, где Артузов в том числе успел блестяще поруководить нашим нелегалом Зорге, вот, и добиться с ним именно в этот год огромных успехов, огромных. Вот после этого он потихонечку добился того, что Артузова исключали из партии, Артузова снижали в должности, Артузова понижали во всяческих его званиях, и конец-то был совсем печальный. Его расстреляли мгновенно.
Ну, там особое совещание, по-моему, было, да?
Да, его расстреляли мгновенно, и в принципе, Артузов умер, вы знаете, смертью трагической. Он не успел ни слова сказать в свою защиту. Он лишь сделал одно. Он в некоторых своих грехах, видимо, настолько было сильно физическое воздействие, он сознался. И сознался в тех грехах, которых на него не было. И этим, понимаете, он потянул вместе с собой туда, вот эту черную дыру, он потянул других разведчиков. И произошло следующее. Люди, работавшие, ну, скажем так, по современному военной разведке, называйте это ГРУ, если хотите, и в разведке, которая называется внешней разведке, ИНО, по старым понятиям, они оказались не только объявленными, они оказались вызванными в Москву, и потихонечку всех их прижимали, дожимали, сохранились лишь единицы. Но тоже надо сказать, что все-таки эти единицы были очень интересными людьми. Вот сохранился, например, совершенно фантастическим образом такой разведчик, как Коротков, ставший потом генерал-майором и руководителем нелегальной разведки.
Он же после Второй мировой войны.
Это, после, да, я бы сказал, что как раз сразу после Второй мировой войны, вот, скажем, Абель уезжал уже от него. Но он написал письмо на имя Берия, сказав, что все это ложь, все это ерунда. И самое вот непонятное, его письмо это было прочитано, и его вернули. Но таких было немного. Были люди, которые относительно мирно пережили этот период. Недавно я встречался, очень это была приятная беседа с сыном родным разведчика Дмитрия Медведева, героя Советского Союза. Ведь отца его тоже под предлогом нездоровья отправили на пенсию, в разведку, он жил под Москвой. И тоже был отстранен. Отправили, так сказать, на отдых стрелки военизированной охраны настоящего Абеля, не Фишера Вильяма Генриховича, которого тоже выкинули 31 декабря 1938 года, а Абеля Рудольфа Ивановича, или по-настоящему Иогановича, руководителя спецгруппы разведки, которая своими ножками зашагивала на территорию других стран и совершала там различные теракты. Якова Серебрянского держали в тюрьме на Лубянке. То есть вот картина была, я бы сказал, трагической. Я все-таки еще раз подчеркну, я бы не сказал, что была разведка полностью разгромлена, урон нанесен грандиозный. Некоторые резидентуры не работали, некому было работать. Например, в Англию, которая была действительно, вот, я сказал так, колыбелью нашей советской разведки, да, некоторое время такие великие наши источники, как Филби и люди, с ним работавшие.
Ну, это кембриджская пятерка знаменитая.
Ну, многие называют ее этим словом кембриджская пятерка, хотя я не верю в такую тему. Почему, допустим, не десятка? Или почему не кембриджская двадцатка? А может быть, семерка? Как-то для меня пятерка звучит сомнительно. Сначала была четверка, тройка. Я думаю, что там было людей гораздо больше, чем пятеро тех, которые нам известны. Я себе этот термин как бы не позволяю. А сейчас вот готовлюсь, очень хотел бы написать книгу о настоящем Филби, что называется. Вот отбросив этот термин и разоблачив его пятерка. Но это так, к слову, а не к слову то, что в конце концов грянула война, о которой Сталина предупреждали все абсолютно.
Ну и Зорги, и Брайтенбах.
Да, ну, кто только не предупреждал, и источники, которым вроде бы доверял. Но вот была такая дилемма, что делать с разведчиками, которых не добили. Вот что с ними? Они были или где-то там на дачах под Москвой, как типа Медведев, или они работали, им разрешали работать, как, например, Фишер, но не по специальности, или работали совсем не по специальности, как Гудь, который водил автобус маршрута от Белорусского вокзала на Черемушек. Или томились в тюрьмах, как Серебрянский, или были просто в лагерях. И вот некоторые наркомы, это было не только в разведке такая ситуация, разведка – это часть общей жизни, такая же ситуация сложилась во всех абсолютно видах человеческой абсолютной деятельности. И некоторые наркомы взяли на себя смелость. Ясно было, что когда враг в 40 километрах, и уже виден, да, Кремль, надо что-то делать. Это действительно надо было что-то делать. Надо было возвращать людей. И некоторых людей, за которых некоторые наркомы поклялись партийными билетами, дали слово, их вернули.
Ну, тогда, в частности, вернули Серебрянскую, если не помню.
Вернули Серебрянскую прямо, знаете, ну, Серебрянское было очень короткое возвращение. Его подняли из подземной тюрьмы Лубянской в свой кабинет. То есть это было самое быстрое возвращение. За Абелем пришлось ехать на дачу. За Абелем настоящим Рудольфом Ивановичем быстро его привезли из дома. Он жил недалеко здесь, на Мещанской. Кое-кого не успели уже спасти. Большинство было уже на ином, скажем
так. На шпиге глаза до этого расстреляли.
Да, понимаете, многих расстреляли. Некоторые покончили жизнь самоубийством. Некоторые, скажем так, были такие. И я называю это, как это вам может быть и неприятно, но это были люди, которые ушли. Я их называю, тем не менее, предателями, типа Кривицкого, например, которых тоже в свое время...
Ну, Кривицкий — это знаменитый перебежчик, я просто да. нашим слушателям объясню, потому что многие, может быть, не помнят уже эту фамилию.
Да, естественно, его, в общем-то, убили самым таким жестоким образом. Нашли, убили. Вы понимаете, вот такая была пора, когда в разведку приходили новые люди. И это было очевидно, что надо начинать по новой, старых кадров не было. И создавались быстро-быстро школы разведки. И в эти школы набирали людей, я думаю, талантливых. Вы знаете, потому что вот там 5-6 человек из этих школ стали героями России уже, не Советского Союза. С некоторыми из них, можно сказать, со многими из них я знаком был, они умерли не так давно.
Был там и предатель один очень известный, это Хохлов.
Ну, это уже другая история, да. Но я бы не хотел о предателях. Были такие люди прекрасные, как, например, Феклисов, Азаз Семенович.
Он учился будущий герой России.
Будущий герой России, будущий атомный разведчик, недооцененный абсолютно. Человек, который в 1962 году предотвратил, я считаю, просто вот так вот физически взял и предотвратил войну, которая называлась бы Третьей мировой. Вот был там, например, Барковский Александр Борисович, который учился фактически в одной школе с Феклисовым, тоже будущий герой России и человек, который похитил немало атомных секретов. Были и другие люди. В преподаватели, это интересно, вернули одного из лучших радистов советской разведки, Фишера Вильяма Генриховича, и он учил новых своих учеников очень интересными способами, очень интересными, совершенно такими самобытными. Когда Москву бомбили, и самолеты уже, так сказать, подлетали и сбрасывали бомбы, он не прекращал занятий и заставлял радистов своих работать вот так, как нужно в боевых условиях. И еще хлопал им книгами над ушами. И научил таким образом одного выдающегося разведчика, которого немцы принимали за своего, и о котором Шуленберг писал, что был у нас источник, о котором никто не знает, в штабе Жукова. Это был наш великий разведчик немецкий. На самом деле это был ученик Фишера.
Шуленберг или Шуленберг?
Шуленберг, конечно, извините. Вот. И вы знаете, вот эти вот люди, они росли. Они росли быстро. И дело в том, что у них не было времени на раскачку. Потому что что удавалось, то удавалось. Многие гибли. Многие погибали. Не были особенно хорошо подготовлены. Некоторых просто прочесывало вот так начисто гестапо и вырывало. Некоторые добрались до Берлина и были там арестованы. Такое тоже было. Вы знаете, что, например, несколько людей все же сумели добраться до Красной Капеллы, установить с ней связь и были потом арестованы. Потому что там уже сыграла свою роль такая вещь, как немцы выбивали из них просто признание страшными способами. И они выдали нескольких людей, и Красная Капелла провалилась тоже.
Ну, также провалился Брайтенбах, которому Москва отправила своего курьера.
Один из примеров это провал Брайтенбаха, которым были отправлены два курьера. Интересно, что один молчал, выдержал эти нечеловеческие пытки, а второй вот не смог. И его я не осуждаю, вы знаете.
Но силы человеческие не безграничные.
Знаете, выдавили и выбили все, что возможно было. Причем делали это немцы очень искусно, очень умело. Слежка была тотальной. Я думаю, что тут гестапо действовало абсолютно, я бы сказал, стопроцентный был охват людей. И всякие вот байки, которые, вы знаете, вот иногда сейчас появляются, я читаю эти книги, мне интересно их читать, что у нас был разведчик там-то, у нас был разведчик там. Ну, не было, к сожалению, этого, понимаете? К большому сожалению, не было. Были разведчики на уровне какой-то фронтовой разведки, которые действительно проникали в штабы, там, в фронт, там были разведчики, которые работали в школах, это точно. Был великий разведчик Козлов, не тот Козлов, вот герой России недавно, которому было присвоено, а Козлов тот военной поры, умерший. Этот, слава богу, здравствует, недавно ему исполнилось 76 лет. Знаете, вот были такие разведчики, но в высших эшелонах ничего такого выдающегося, вот такого, как Брайтенбах, не было. И Брайтенбах, если говорить вот так, фактически он был, может быть, один из там немногих всего лишь, так скажем. Ну и тем не менее...
Исключение, которое подтверждает правило.
Да, ну, наверное. Да, но разведка велась, разведка шла, и не будем забывать о том, что были блестящие люди, которые сидели в таких странах, как Швейцария, например, Дора, человек под псевдонимом Дора, просидевший там, и который действовал очень окольными путями, который долго продержался. Были люди, которые сидели, скажем так, во Франции, во многих оккупированных немцами странах действовали. Были люди, которые доставляли и поставляли нам данные. В конце концов, даже та же Красная Капелла что-то еще на краешке успела сделать. Мне всегда было непонятно, как это, например, удалось Короткову, но ему удалось. Началась уже война, такой эпизод малоизвестный. Уже было число под названием 23 июня вокруг советского посольства, вот мне хорошо известного, в Германии. Стояли эсэсовцы с автоматами, а Коротков выходил в город. Вы знаете эту историю, нет?
Да.
Знаете, ну для меня это было поразительно. Ну как это вот можно? Вот так вот, такая смелость, такой героизм и такое везение тоже, понимаете?
Разведка невозможна без везения, говорил Артузов.
Да, ну знаете, ну тут тоже такие вот везения, везения. Вот, например, мне жалко было, что вот он под таким риском выходил в город, а те радиопередатчики, которые он передавал Красной Капелле, оказались неожиданно хорошими техническим, технически, скажем, они были слабые, и они не понадобились. Вот мне было жалко это. Я даже не мог себе представить, что вот так можно такие подвиги совершать.
Да подвигов на самом деле много совершила разведка. Просто у нас же, как совершенно справедливо заметил в нашей же программе Юрий Кабаладзе, что у нас в обществе, к сожалению, маятник. Мы все время не можем определиться, то мы любим все разведку и возносим ее на щит, то мы требуем перестрелять вообще всех по списку, потому что все предатели, негодяи и тунеядцы. Ну,
генерал-майор Кабаладзе знает, о чем говорит?
Но, не все это сомнения.
Конечно. Но, знаете, тут тоже надо все-таки смотреть, мне кажется, вот на все на это с исторической точки зрения. Все-таки я бы сказал так, что, может быть, прошедшие годы, может быть, некоторые материалы, которые потихонечку открываются, они позволяют оценить деятельность разведки более точно, нежели все это представлялось нам, скажем, даже 5, 10, даже 15 лет назад. Сейчас выплывают какие-то новые детали. Вы знаете, я даже не знаю почему, но становятся известны, например, некоторые вещи о подвигах Кузнецова.
Вот об этом мы, я надеюсь, сейчас поговорим во второй части нашей программы. Николай Михайлович, я вынужден вас сейчас прервать. Мы должны будем сделать небольшую паузу, уйти на новости. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» заместитель главного редактора российской газеты, автор книги-бестселлера Абель Фишер и Николай Долгополов. Через 2-3 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
С кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Соединенные Штаты призывают движение «Талибан» разорвать отношения с группировкой «Аль-Каида». С таким заявлением выступила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Убийство террориста номер один в Пакистане глава американского внешнеполитического ведомства назвала «свершившимся правосудием». Она напомнила, что члены «Аль-Каиды» совершали террористические атаки не просто против Соединенных Штатов, но и против всего мира. Напомню, Усама бен Ладен был убит в одном из домов недалеко от пакистанской столицы. Это стало возможным только после сделки между американскими и пакистанскими спецслужбами, считает директор Института США и Канады Сергей Рогов. Пакистанская разведка, добавил он, долгое время знала о местонахождении бен Ладена. Мировые финансовые рынки тем временем отреагировали на новость о смерти Усамы бен Ладена. После подтверждения информации о его ликвидации вырос курс американского доллара. Главная новость дня вызвала бурную реакцию на фондовых торгах Европы. Аналитики отмечают, что рынок реагирует ростом котировок на информационный фон. Торги на токийской фондовой бирже сегодня также закрылись мощным скачком основных котировок. К моменту окончания итоговой дневной сессии ключевой для Японии индекс Никей вырос более чем на 1.5%.
Сирийские власти требуют от участников антиправительственных демонстраций сдаться до середины мая. Взамен они обещают освободить их от преследования и наказания. Об этом говорится в заявлении МВД республики. Там также призывают граждан сообщать о провокаторах, террористах и местах, где хранится оружие. С начала года в Сирии не стихают волнения. Люди требуют реформ, борьбы с коррупцией и безработицей. Кроме того, в последнее время раздаются призывы к смене правящего режима. Участники ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» уже через пару дней смогут войти в здание одного из пострадавших энергоблоков. Компания-владелец станции собирается установить там специальные приборы. Они будут фильтровать воздух, чтобы снизить здесь уровень радиации, сообщает японский телеканал NHK. Россия и США обсуждают возможность выхода на совместную декларацию по взаимной ненаправленности систем ПРО. Об этом сообщил постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. По его словам, такой документ мог быть подписан в Давиле, где в конце мая пройдет саммит «Восьмерки». С завтрашнего дня в Брюсселе начинается серия закрытых консультаций России и США по противоракетной обороне на уровне заместителей министров внешнеполитических и военных ведомств.
Голос России. РУВР.ру. Теория заблуждений.
В эфире программы «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях заместитель главного редактора на российской газеты, автор книги-бестселлера «Абит Фишер» Николай Долгополов. Николай Михайлович, мы с вами закончили первую часть, вспомнив фамилию Кузнецова.
Николай Иванович Кузнецов, советский разведчик, герой Советского Союза посмертно, добывал ценную для советского командования информацию, уничтожил рейхкомиссара Украины Функа, имперского советника рейхкомиссара Украины Геля и его секретаря Винтера, вице-губернатора Галлии Бауэра. Во главе группы партизан похитил командующего карательными войсками на Украине генерала Ильгина. Трагически погиб от рук украинских буржуазных националистов. Награжден 2 орденами Ленина. Похоронен во Львове.
Я думаю, что не открою большого секрета для вас, если скажу, что люди моего поколения, это те, кому сейчас, в общем, за 30, они эту фамилию помнят с детства. Был нашумевший художественный фильм, где, в общем, Кузнецов был показан во всей красе. Потом наступили лихие 90-е годы, годы пересмотра истории, в том числе Второй мировой войны в целом, и многих событий, в частности, досталось и Кузнецову, про которого наговорили и рассказали достаточно много. Я предлагаю, пользуясь сегодня возможностью, расставить, по крайней мере, хоть какие-то акценты в этой, безусловно, одной из знаковых фигур в истории службы внешней разведки. Давайте начнем с главного вопроса. Кузнецов был самоучка или все-таки это был хорошо подготовленный профессионал?
Знаете, если вот есть такой термин, полный стопроцентный самоучка, это был Кузнецов. Генерал Райхман, кстати, муж балерины Лепешинской, и когда однажды написал эту фамилию и упомянул ее в таких хороших тонах, несмотря на то, что там Райхман считался одной там предатель, пособник Берии, это был мой муж, сказала она мне с гордостью. Наши семьи были знакомы, уже с другими мужьями, естественно. Вот, и она сказала, что вот он был очень интересный человек. Вот этот интересный человек оставил воспоминания такие, что вообще ничему вообще Кузнецова не учили. Ну, кроме как радиоделу. Почему? Машину он научился водить сам. Значит, он блестяще владел языками. И какие-то были истории, разговоры, что он что-то там заканчивал. Ну, вышло так, что он ничего не закончил, понимаете? Он ничего не закончил по одной простой причине. Его дважды исключали из комсомола.
За что?
Первый раз за то, что он якобы скрыл то, что он сын кулака и белого офицера. Это неправда. Отец его действительно служил в Петербурге, служил действительно в гвардейских полках, служил действительно блестяще и получал даже призы определенные, чуть что не от царской фамилии. Но он не был дворянином. Не был. Говорят, что он служил у белых. Это тоже неправда. Мы не можем считать белым никаким образом генерала Тухачевского Михаила Николаевича. Вот у него он служил. Второе, что это был кулак. Нет, он не был кулаком, но он был зажиточным человеком, зажиточным трудовым крестьянином. И семья хорошо работала, жила не бедно. Не бедно жила. И парня, которого назвали Никодимом, это настоящее имя Кузнецова, наверное, Никанором его называли еще заодно. Вот. А потом Никой, вот это ну, имя и прилепилось. И когда даже, кстати, Кузнецову присвоили звание Героя Советского Союза, то его сестра никак не могла понять, что это его, ее родной брат. И брат тоже старший. Какой, что другие имена были.
Ну, родственники-то потом догадались?
Потом догадались, но только потом. Когда им вручили копию грамоты о награждении его посмертно Героем Советского Союза. Но вот я хочу сказать, что он пытался скрыться, скажем, и поэтому сбежал уже в такую тьму Таракань, ну, хуже ссылки. Жил там, учился там, ну, было, может быть, даже несколько смешно, выучил там местный язык какой-то, выучил заодно аспиранта. Ну, понимаете, ну и тут, как бы, нагнала его вражеская пуля.
А военных органов не смог.
Нет, не смог. Знаете почему? Потому что был слишком честный. Он работал в лесничестве, и люди, которые были с ним рядом, его руководители, ну, будем говорить так откровенно, они воровали. И Кузнецов об этом честно рассказал, что вот воруют мои начальники. И все получили свое, в том числе и Кузнецов.
А он-то за что?
Он получил свое за то, что несовременно сообщил о том, что воруют. И это было, в общем, понимаете, наказание очень серьезное. Он мог бы сесть на долгие годы. Но вышло так, что в те годы, и можем об этом уже сейчас сказать откровенно, Кузнецов уже работал на органы. Он был, назовем это так, осведомителем. Негласным осведомителем.
Секретным сотрудником, сексотом,
ну, как так, это сейчас такой, принято такого говорить. Термина нету, но есть термин негласный осведомитель. Вот он был негласным осведомителем. Вообще, у человека не было звания воинского, и его вызвали в Москву. Знаете, каким образом? Это было очень интересно. Партийный работник Журавлев приехал в Коми, и он был далек от этих всех чекистских дел, и вдруг ему показали на парня, молодого, талантливого, такого арийца, красавца, который говорил на всех языках. И он понял, что этот парень погибнет в этой Коми. И он сделал следующее. Он взял и позвонил Райхману. Райхман не поверил. И как раз на счастье Кузнецова, где-то он был везучим, хотя фигура трагическая, оказался у него работник из нелегальной разведки у Райхмана дома. И Райхман, ну-ка поговори. И он стал говорить с Кузнецовым.
На немецком, да?
На немецком. И зажав трубку, нелегал, приехавший из Берлина, спросил Райхмана, это со мной из Берлина, говорят? Нет, это было из Коми. Его вызвали в Москву. Вызвали в Москву, и вот действительно было такое решение, надо подучить парня. Но когда прочитали вот эту всю биографию, о которой мы с вами говорили, там еще было кое-что такое, что даже мне, может быть, и не стоит говорить, а может и стоит. Знаете, как я однажды Кузнецова посадили. Выполнял он одно из заданий, скажем так, Свердловской области, немножечко, наверное, какие-то свои полномочия превысил, и он просидел несколько месяцев. Вот никогда не писалось об этом. Но вот я сейчас в этой книге свой пишу. Просидел, вы знаете, и участь его была бы незавидна, если бы люди, которые были рядом с ним, за него все-таки не поручились, и его выпустили из этих вот застенков. Он говорит, да, я ошибся. Была ошибка допущена, скажем так. Но не смертельная. Но всем нам Шекспир говорит, знаете, to err is human, говорил Гамлет, что ошибаться это людям свойственно. И вот Кузнецов ошибся, но не до расстрела же. Ну как вот с такой биографией, какая тут могла быть учеба? И надо было скрывать от кадровиков, понимаете? То есть в своей стране это был, конечно, парадоксальный случай, но, может быть, единственный. Я думаю, единственный. Он был нелегалом. Но он был нелегалом, потому что ему сделали документы на имя Шмидта, приблизительно одного возраста немца, Шмидт Кузнецов, да, это кузнец. И он жил сначала в коммунальной квартире, водил к себе иностранцев, кипы доносов.
На него же.
Но, причем интересно, что я думал, что они все в одно место должны были приходить. Ну, как, кстати, да, кажется, все стекается в одну точку. Но нет. Вот вышло так, что часть приходила в нужную точку, а часть доносов, которые писал сосед, вот они в другую точку приходили. И Кузнецова взяли в разработку. И его же разрабатывала наша же вот советская родная российская контрразведка, не имевшая никаких таких уж прямых связей с ИНО, потому что две параллельные абсолютно службы, и ему даже дали клички интересные. Например, одна кличка была очень интересная – атлет, потому что было атлетического телосложения. А вторая кличка была – франт, потому что очень хорошо одевался. Вот. И вот брали в разработку, смотрели, что мог бы излететь. Бывало так, что, скажем, на Украине погиб один из агентов одного ведомства, который умолял: позвоните, спросите, там скажут, кто я. Но не позвонили, не спросили, просто на курок нажали, и он не добрался до Москвы. Он был,
ликвидирован.
Да, да, вот, понимаете, вот это вот жизнь Кузнецова.
Николай Михайлович, ну, хорошо, я готов поверить, что, собственно, это был действительно уникум, знавший много иностранных языков. Я охотно верю, что человек, проживший на нелегальном положении в Советском Союзе, уже обладал опытом. Но та самая знаменитая ликвидация, которая вошла потом в учебник истории, этому-то он где научился?
Знаете, ну, как...
Вот вы... такое хладнокровие, откуда оно?
Как вот, вы знаете, это было... вот, понимаете, ну, есть люди талантливые, да? Например, есть такой парень по фамилии Карпов, зовут Толя, он хорошо шахматы играет, да?
Но знаменитый чемпион мира.
Чемпион мира, да. Вот, но он играет лучше, чем остальные шахматы. Вот, и как-то он себя нашел, именно, заметьте, в шахматах, а не, скажем, не в радиоделе, да? Ну, возьмите, такой есть человек, тоже вам известный, Маккартни, зовут Поль, да? Он очень хорошо, кстати,
музыкант
знаменитый, да?
Сэр Пол Маккартни.
Ну, сэр, да. Ну, было, скажите, давайте российского какой-нибудь возьмем пианиста, там, Эмиля Гельница Великого, да? Вот там Галину Уланову, вот они нашли себя, да? И нам не удивительно, может быть, что вот с Уланову мало кто может сравниться, да? Даже Волочкова, может быть, похуже будет. Но, понимаете, а я бы сказал, что вот здесь произошла вот такая же стопроцентная находка и 200-процентное попадание у Кузнецова. Вот он нашел себя в разведке. Это был актер. Это был человек не без агрессии. Это был человек не без выдумки. Это был человек, который иногда мог, скажем так, преувеличить кое-что. Потому что всем своим обидчикам, которые сохранились и остались в других городах, он писал письма. Вообще запрещено было, но он писал письма. И если бы вы видели эти письма... Там были очень интересные вещи. Нахожусь сейчас на территории Финляндии, воюю в составе. Он никогда не уезжал за территорию СССР ни разу. Понимаете?
Но был зато на оккупированных территориях.
Ну, был зато на оккупированных. Понимаете, ну вот выдумки такие были. Я думаю, боже мой, ну это же все-таки какой-то определенный даже, я бы сказал, чересчур, может быть. Но без этого не состоялся бы он как великий разведчик, понимаете? Потому что...
А не мог он просто на этом оттачивать свою будущую легенду?
Все-таки, думаю, нет. Знаете, легенда все-таки пришла не случайно. О ней мне рассказывал очень известный в своих узких кругах человек Павел Георгиевич Громушкин, полковник разведки. Он умер в очень солидном возрасте, не так давно, художник. Он, собственно, был одним из тех, кто, как говорят, выправлял документы на Пауля Зиберта. Вот он их так хорошо выправил и столько еще все приделал и придумал, что больше 70 проверок документов ни разу ни у немцев не вызвали никакого подозрения. Понимаете, то есть вот готовили эту легенду. Они очень хорошо совпали с Зибертом. По возрасту там на 2 года разница все была. По облику, по всему.
А документы изначально подлинные были?
Изначально были подлинные документы абсолютно найденного убитого немецкого обер-лейтенанта, которым еще приделали хвостики. И с этими документами отправили человека, и потом уже с ними расправлялись, с этими документами, я бы сказал, жестоко. Потому что, когда Кузнецов попал под подозрение, и надо было обер-лейтенанта как-то выводить из игры, то уже пришлось их выправлять человеку не совсем профессиональному в данном случае. И знаете, кто их выправлял? Доктор Цесарский. Знаменитый доктор Цесарский, который работал в отряде Медведева. Некому было больше.
Вот он взял, почему же Москва не отправила профессионала туда?
Туда в отряд Медведева.
Нет, я сейчас говорю просто с точки зрения обывателя. Ведь у нас же всем известно, советская разведка, она была влиятельной, могущественной, которая могла...
Ну, почему бы не отправили? Вот отправили Цесарского, который там сделал вот такие вещи, и, как рассказывают, вот он направлял его на капитана. Потому что Зиберта уже искали, обер-лейтенанта надо было что-то делать, уже он где-то был засвечен, он оставил свои следы какие-то. Вот. И вот выправили, понимаете. Но, тем не менее, я должен сказать, что никогда человек, засылавшийся с заданием, ну, там, на неделю, там, на 2 месяца, не держался так долго, как он. И не проникал так глубоко, как он. Понимаете, один из, так сказать, царство небесно известных советских разведчиков, писатель один, упрекал меня в том, что неправда, что Кузнецов подал сигнал, о том, что вот готовится покушение на большую тройку в Тегеране. Ну, неправда, но потом герой Советского Союза Вартанян мне скажет, что правда. Это действительно, вот они-то изучают документы. В отличие от меня, они имеют возможность все это смотреть и видеть своими глазами. Да, первый этот документ пришел, сигнал от Кузнецова, что да. И почему? Как? Потому что он кому-то одолжил деньги, Кузнецов. Этот кто-то должен был ехать в Тегеран, и он обещал с ним рассчитаться персидскими коврами. И даже с собой звал, понимаете? И все это есть донесение Кузнецова. Это правда. Но это правда, которая открывается с годами, понимаете? То есть я вот на человека, который скажет, что вот Николай Долгополов это преувеличил, это выдумка, я на него не обижаюсь, дай бог ему спокойствие. И этот человек был очень хорошим офицером боевым и очень мной уважаем.
Николай Михайлович, вот опять же, во времена моего детства было известно, что Кузнецовым били немцы. Потом уже в 90-х годах заговорили о том, что он попал под засаду организации украинских националистов. На самом-то деле, что там было? Сейчас можно уже, наверное, об этом говорить?
Да, знаете, вот я благодарен очень Теодору Гладкову, Теодору Кирилловичу.
Он был у нас не так давно в этой же программе.
Да, знаете, вот Теодор Кириллович вот это все лично раскопал. И есть все основания верить ему, Гладкову. Ну, конечно, он был убит бандеровцами. Увы, была допущена ошибка. Кузнецов устал. Ушел с двумя ребятами усталый. Надо было ему где-то засидеть, где-то засесть, пересидеть. Он попал в еврейский отряд самообороны. Тоже, знаете, интереснейшие страницы у меня открылись, вот когда я стал это изучать. Кстати, о птичках. Ведь Кузнецов вообще считается народным героем чуть ли не в Израиле. Вы знаете это, нет?
Нет, первый раз слышу.
Вот я тоже услышал это первый раз. И знаете почему? Он спасал маленьких еврейских детей. И для меня, когда мне...
Во время выполнения задания?
Во время выполнения задания. И когда мне прислали вот эти документы подлинные, ну, естественно, не подлинные, копии, я был в шоке, с каким риском для жизни, как он это делал, как он рисковал. То есть он масса детей спасал. И он их выносил и прятал у одной из своих дам сердца, нашей тоже разведчицы, и потом их переправляли на родину. И даже одного мальчика он просил усыновить. Хотел дать свое имя, фамилию, он был же, вы знаете, он был разведен. Слухи какие-то ходят, что дочка нашлась, там все, ерунда, ничего нету. Были какие-то дальние родственницы, жена очень достойно себя вела, настоящая жена. И эта жена, скажем так, дослужилась в армии там до высоких чинов, ушла она в отставку после войны, военный врач была. Но она сказала, что да, мы развелись еще, недолго прожив. Он был бездетен, скажем так, не было никого. Была у него большая любовь, одна очень красивая московская художница, красавица. И тоже мне об этом недавно, знаете, вот так как-то все бывает недавно, да? Вот недавно мне об этом рассказывал сын Медведева, что отца его, Кузнецов, просил, знаете, они все на выбыли, между собой люди интеллигентные, вот если что-то случится, вы найдите Ксану О, допустим так, напишем так, да? Или Ксану П. Вот она живет там-то и там-то, да я знаю ее, сказал Медведев. Найдите ее, пожалуйста, и скажите, что вот я погиб так-то, а был я тем-то. И он нашел ее, Медведев. Он нашел и сказал, вот я такой-то. Кузнецов просил он передать то-то, то-то, то-то. И был очень холодно принят этой Ксаной П.
Почему? Она не знала, кто такой Кузнецов?
Она знала, кто такой Кузнецов, но, понимаете, был тоже момент интересный. Все, вот мы мерим так все вот хорошо, плохо. Но Ксана П. испугалась в 1941 году. На немцев в Советском Союзе пошли определенные гонения.
Она знала его как Шмидта?
Она знала его как Шмидта. И они расстались, понимаете. И может и хорошо, что расстались, потому что она жила долго и счастливо уже с другим человеком. Видите, как все бывает, да?
Неисповедимы пути.
Неисповедимы. Но биография Кузнецова, знаете, я вот об этом как-то написал вот в новой своей книге. Книга пока без названия, выходит она, дай бог, тьфу-тьфу, выходит в издательстве «Алгоритм». Вот я об этом написал. Вот, знаете, что я хочу сказать? Что я очень благодарен вот, читателям, я благодарен слушателям, я благодарен людям, которые читают мои книги, дай бог им здоровья. И не только за то, что они тратят время на это, и то, что им близка эта тема, а то, что они мне страшно помогают. Они мне присылают много писем. многие письма, ну, скажем так, не особой ценности не представляют, или никакой ценности не представляют. Но все равно спасибо. А многие письма, это документы, это письма, я вот, например, имею в виду тему о спасении еврейских детей. Кто это знал? Я спросил, например, людей, которые говорят, мы не знали этого. Ну вот, а то, знаете, масса интересного. Ну, даже, например, то, что Кузнецов был в еврейском отряде самообороны, это страшно интересно оказалось в момент, как он там себя вел, как он общался с этими ребятами, кто его выводил. Например, когда он туда только пришел, усталый и замученный, мальчик Мотя предложил ему нижнюю полку. Он говорит, нет, Мотя, ты ложись туда, уж внизу, я уж таки наверху, я поздоровее, чем ты. А тот болел, понимаете. Вот даже такие подробности, понимаете, всплывают годы спустя. Я думаю, что все-таки, завершая вот этот наш разговор, судя по всему, да, я думаю, что, знаете, еще кое-что всплывет о Кузнецове. Потому что я вообще, во-первых, я оптимист и верю, что все хорошее раскрывается, а плохое нет. А во-вторых, вот я чую, что есть еще документы, не раскрытые о Кузнецове. И знаете, где они? Вот как ни странно.
Ну, наверное, в службе внешней разведки.
Где никакого будет? Отношения. Никакого отношения. Я думаю, что они у американцев.
Почему потому, американцы?
Знаете почему? Потому что все дела, которые вели немцы на Кузнецова, все то, что было захвачено при Кузнецове ООНовцами и им отдано, все хранилось в немецких архивах. И все немецкие архивы были взяты американцами и увезены в свои великие проклятые или любимые, или нелюбимые Соединенные Штаты Америки, где, я думаю, с присущими американцам аккуратностью они хранятся и сейчас.
И может быть, дела раскрыты, их же можно, наверное, запросить в каких-то архивах?
Может быть.
Потому что я знаю, что дела, например, русской эмиграции, они в общем в свободном доступе, пожалуйста, в Колумбийском университете.
Да, не может быть, ближайшая работа. Не дошло еще до Кузнецова, понимаете. Эмиграция все-таки это временной период. Я думаю, что дойдет и до этого, и мы узнаем еще какие-то новые странички. Узнаем, почему не удались какие-то покушения. Узнаем, может быть, еще какие-то вещи о связях Кузнецова с теми добровольными помощниками. Подчеркиваю, помощницами. У него было очень много помощниц.
То есть он явно не один работал. Как будто он явно точка зрения, не, знаете, что вот гений, которому не надо, знаете, помогать, то помешают.
Ему очень много помогали люди. И Белов, и Каменский, и многие другие. И помогали ему женщины, которые его ценили и любили. Не только, наверное, как разведчика, но и как прекрасного парня, вот, погибшего в отсвете лет. И я думаю, что вот здесь тоже, вот на этой стезе, есть много того, чего мы еще не знаем.
Николай Михайлович, а сколько еще лет должно пройти, прежде чем мы можем сказать, что в этой истории наконец-то поставлена точка? Все-таки 66 лет вот
победил в нацизме. Я вам отвечу на этот вопрос вот так. Однажды я спросил человека, Юрия Ивановича Дроздова, который возглавлял 12 лет службы нелегалов внешней разведки. А вот бывают ли вообще вот какие-то такие совсем уже вот такие далекие, долгие дела, вот и сроки давности? Он говорит, да, бывает. Есть некоторые дела, которые не раскрыты еще со времен русско-шведской войны. Я испугался, ну это совсем далеко. Ну хорошо, тогда есть и другие дела, которые тоже не раскрыты, но, возможно, будут раскрыты. А да, это что за дела? Вот так помялся. Ну вот, например, были такие вещи. Я думаю, я могу это рассказать, потому что это было рассказано. Но до Первой мировой были посланы два разведчика внедряться, скажем так, в одну сугубо восточную страну. Вот они были посланы на внедрение туда. Два русских офицера, дворянина. И, приняв чужой облик с годами, они внедрились в страну под названием Бирма. И когда первый раз туда съездил не совсем не какой-то уже, так сказать, деятель не белой эмиграции, не красной эмиграции, а когда туда съездил Никита Сергеевич, эти двое монахов пришли в советское посольство и сказали, вот мы такие-то и такие-то, и у нас есть то-то и то-то. И сказали, что? Ничего, их проверили, вызвали, и они дали очень много ценного.
А как же так может быть? Ведь ну, архивы-то никуда не делись,
вот,
в общем.
Ну да, вот так бывает. Вот эти двое монахов дали много ценного того, чего не могли знать другие люди. Они долгие годы вот, жили под чужими именами, под чужими личинами. Пришел момент, когда им было, видимо, стало возможно рассказать о том, что они сделали, и они это сделали.
Ну, монахов в Бирме я готов понять и принять. Николай Михайлович, ну вот, если мы возьмем Кузнецова, ведь герой Советского Союза, человек, на подвиге которого росло несколько поколений людей, ну, почему уже нельзя о нем сказать правду, рассказать, ну, сделать его снова героем, ну, а не нет, значит, какой-то, ну, каким-то фагментом эпохи, как у нас принято?
Нет, ну я думаю, что вот из него и как раз и делается герой. То есть из него даже не надо делать героя, потому что он сам из себя сделал героя. Нам надо только, может быть, побольше о нем рассказывать. Вот что, извините за нескромность, блестяще делает Теодор Гладков, и я стараюсь в этом тоже какую-то, так сказать, оказать ему помощь.